слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, присоединившихся к Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. И напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Если вы находитесь на полуострове, настраивайте свои приемники 8.35 и 13.10, ну а в 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Кроме того, круглосуточно вы можете слышать нас на волне 105.9 FM. Ну и кроме того, напомню номер телефона, по которому крымчане могут бесплатно звонить в эфир и задавать нашим слушателям и гостям вопросы. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о пропавшем крымчанине Василии Черныше, экс-сотруднике СБУ и активисте Автомайдана, таинственно исчезнувшем 15 марта 2014 года в Севастополе. Ну и поговорим о том, какие существуют версии его исчезновения, почему Черныша не внесли в списки на обмен, в отличие от других автомайдановцев, могут ли быть причастны к исчезновению Черныша его бывшие коллеги из СБУ. И все это мы обсудим с нашей гостьей в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили наши коллеги.
Крым в центре внимания.
15 марта 2014 года активист Автомайдана из Севастополя Василий Черныш в последний раз вышел на связь с родственниками. По словам соседки Черныша, она видела, как накануне исчезновения его выводили из дома люди в форме. В своей последней публикации в социальной сети ВКонтакте 7 марта 2014 Черныш разместил фото управления СБУ в Севастополе с российскими флагами на входе. Публикация сопровождалась его гневным комментарием.
Так называемые офицеры ходят на службу и ничего не делают. Где ваша честь, офицеры? Или вы можете только взятки брать? Стыдоба.
До 2013 года Черныш сам работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями севастопольского СБУ, но позже его уволили. Черныш считал действия начальства незаконными. Эту информацию Крым Реалии предоставил знакомый Василия, журналист из Севастополя, пожелавший остаться неизвестным. По словам источника, с Чернышом пытались договориться о закрытии некоего уголовного дела, но он отказался, за что и был уволен по серии выговоров, составленных задним числом. В 2014 году Черныш занимался волонтерской деятельностью, помогал воинским частям, а также участвовал в движении сопротивления против аннексии Крыма.
Крым в центре внимания.
Ну и, как мы знаем, выступления против оккупации были жестоко подавлены. И вот организация «Крымсоз» подавала данные, из которых следует, что вот 43 насильственно исчезнувших людей в Крыму, да, из них вот 6 были найдены мертвыми, еще 18 считаются пропавшими без вести. Вот один из них – это как раз-таки 39-летний Василий Черныш. Я напомню слушателям, что это житель Севастополя, он экс-сотрудник СБУ, активист Автомайдана, человек, про которого общественность практически ничего, да, не знала ни тогда, ни сейчас. И вот, собственно говоря, он не попал в списки на обмен. И вот какую угрозу он представлял для оккупационной власти, куда ведут запутанные следы его исчезновения, мы сейчас обсудим с координатором медийной инициативы «За права человека», правозащитница, журналистка Ольга Решетилова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Почему так мало мы все знаем вот о Василии Черныше?
Ну, во-первых, потому что он был сотрудником спецслужбы и не публичным человеком. Он сам родом из Тернополя, и в 2009 году он был переведен в Севастополь.
В Тернополе он был сотрудником СБУ?
Он также был сотрудником СБУ, причем, ну, как мы понимаем, из нашего, вот мы со многими людьми общались, и с его бывшими коллегами, и в том числе в Тернополе, с его родственниками. Он действительно очень хотел работать в службе безопасности. Это была его фактически мечта. И он долгое время, около 5 лет, он был прапорщиком в СБУ. Он просто стоял постовым, да, при входе. Ну, какие-то вот такие черновую работу выполнял. При этом он параллельно закончил 2 высших учреждения образовательных. Он получил 2 высших образования. И только тогда получил офицерское звание. В 2009 году он был переведен переведен в конце 9-го в Севастополь, и судя по его досье, которое сейчас хранится в СБУ, и которое нам только показали, не разрешили ни отснять ничего, вот с 11-го года у него начался жесткий конфликт с руководством. Я напомню, что как раз тогда в Севастополь, вообще в Крымское СБУ, как раз пришли донецкие ребята, так называемые. Сначала СБУ Севастополя возглавил Якименко, который позже, как мы знаем,
да, широко известен.
Широко известен, да. И после этого там был одно время Воропаев, совсем недолго, и вот уже накануне всех этих событий, в конце 2012 года, если я правильно помню, был назначен начальником Севастопольского СБУ Петро Зима, который активно принимал участие в сдаче Крыма оккупантам, и который позже формировал органы госбезопасности, так называемые ДНР и ЛНР.
И который объявлен в розыск.
Да, теперь. И так получилось, что Василий, он был единственным человеком, который фактически противостоял еще задолго до Майдана вот этой вот всей системе, которую он в марте 14-го называл кураторы из Москвы и агенты Кремля. То есть он один против целой сети агентурной Кремля в Крыму. И, соответственно, у него был очень жесткий конфликт, ему задним числом выписали очень много взысканий.
И... А вы, кстати, знаете, что именно задним числом смогли это доказать?
У нас есть человек, который готовил иск Черныша в суд к руководству Севастопольского СБУ. И этот человек говорит, что да, он не пожелал остаться неизвестным, но он говорит, что да, действительно, Черныш имел доказательства того, что эти все взыскания были выписаны ему задним числом, потому что его о них не уведомляли, и он не ставил свои подписи о уведомлении. Но, по крайней мере, в досье значится, что эти взыскания начались где-то с марта 2011 года. И вот, например, сегодняшнее руководство СБУ даже, они считают, что, судя по тем документам, которые у них есть, то есть на увольнение Черныша якобы были, если судить по документам, были объективные причины. То есть он открыто шел на конфликт с руководством, если судить по документам. Но вот этот человек, который готовил иск, он говорит, что это все началось после того, как Черныш отказался принимать участие в совместной коррупционной схеме Севастопольского СБУ и МВС.
По перераспределению потоков?
Да. То есть их задача, если вы помните этот период, когда пришел Янукович к власти, на все ключевые должности, в том числе в правоохранительных органах и спецслужбах, были расставлены люди клана, люди семьи. И их задача была одно, это подмять весь бизнес, значимый в стране, под себя и перераспределить финансовые потоки. И, очевидно, это происходило и в Крыму, и в Севастополе, и, очевидно, вот СБУ в этом принимало непосредственное участие.
Черныша уволили из СБУ в 2013 году, и он пытался в суде восстановиться.
Он подал иск в суд, но тут как раз начались события Майдана, и он, очевидно, посчитал для себя их более важными, поэтому он забросил это дело временно, хотя он всем, с кем общался на Майдане, и, очевидно, его это мучило. Он переживал, он хотел продолжить работу в службе, хотя мы общались с его близкой подругой, и она говорила, что ему были предложения в коммерческие структуры идти, в банки, в службу безопасности банков и так далее, но он отказывался от этих достаточно привлекательных с точки зрения финансов предложений. Он хотел, действительно, он чувствовал себя офицером, и он хотел дальше служить, и он видел себя на этой работе, и поэтому его задача этого иска в суде была даже не столько наказать тех, с кем у него был конфликт, сколько восстановиться на службе.
И насколько он активен был на Майдане?
На Майдан он попал как раз вот после трагических событий 30 ноября, когда были побиты студенты. Сначала он был просто рядовым майдановцем в рядах самообороны, а потом уже, когда разгорелись события на Грушевского, он присоединился к автомайдану. У него не было своего транспорта, как у большинства автомайдановцев, но он с ними часто катался на машинах, принимал участие в акции, патрулировал тогда город. И вот как нам рассказывает один из лидеров автомайдана Алексей Гриценко, сначала к нему, как к бывшему сотруднику СБУ, не было доверия, потому что были подозрения. Может быть, внедрен, может быть, хочет сливать информацию, поэтому его даже отсекали от важной части информации в автомайдане. Но и их очень удивляло, что у нас такое отношение к правоохранительным органам и представителям спецслужб, что они не активные, ленивые, не инициативные. А Василий, наоборот, он брался за все, он делал всю черновую работу, которую ему там поручали. То есть и вот эта активность как раз очень удивляла.
Ну и вы упоминаете в расследовании, что Василий был один из немногих сотрудников спецслужб, который принимал активное участие в Майдане. Да,
фактически, да. Мы встретились с комендантом украинского дома, который пенсионер СБУ в Тернополе, и он помнит Василия еще молодым сотрудником, начинающим СБУ, и он говорит, я удивился, потому что это был единственный СБУшник, которого я увидел по нашу сторону баррикад на Майдане. Вот. А при этом Василий рассказывал своим знакомым, что он видел на Майдане своих коллег из Севастополя, и в том числе сотрудников Альфы Севастопольской.
Которые также могли заметить его и доложить своему руководству.
Конечно, скорее всего, так и происходило. То есть, если он их узнавал, значит, и они его узнавали, и, соответственно, они докладывали в Севастополь, в том же зиме, о том, что Василий находится среди активистов Майдана.
И когда они попали в Крым, и вот что предшествовало его пропаже, исчезновению?
Где-то вот как раз в пиковые дни Майдана, 18-20 февраля, Василий вернулся в Крым. Он хотел какую-то машину там найти, даже нашел, но она была в очень плохом состоянии. То есть он, я так понимаю, тогда еще не понимал, что Майдан уже победит. И потом, после победы Майдана, он вернулся на некоторое время в Киев. И тут многим тогда сказал, что... Он, это еще до появления зеленых человечков в Крыму, что он чувствует, что в Крыму, он знает, что в Крыму что-то будет, и он должен быть там. Его многие отговаривали, понимая его характер, понимая опасность для него, но он все-таки поехал и начал фиксировать прибытие оккупационных войск, зеленых человечков, их передвижение. Он делал это открыто, он вступал с ними в открытые перепалки. Есть видео на YouTube, на его YouTube-канале, где он фиксирует номера машин, на которых приезжают зеленые человечки, где он открыто с ними вступает в перепалки. Потом он принимал участие в митинге известном 9 марта на день рождения Шевченко возле памятника Шевченко в Севастополе, где были избиты проукраинские активисты. Он в драке не принимал участие, но он там был, а тогда фиксировали всех на видео, местная самооборона и, я так понимаю, сотрудники ФСБ или бывшие сотрудники СБУ. Вот. То есть он был заметен. И я думаю, особенно был заметен для своих бывших коллег. То есть они прекрасно понимали его гражданскую позицию и понимали, что, очевидно, он как специалист, как профессионал, наверное, какие-то меры будет принимать в противодействии им. И я думаю, мы, конечно, не можем утверждать со стопроцентной уверенностью, но, скорее всего, это и послужило поводом для его похищения.
А был ли он знаком с Олегом Сенцовым, который координировал действия
да,
Майдана?
Да, да, он был знаком, и многие рассказывали, мы об этом не пишем в расследовании, потому что, во-первых, у нас нет достаточной информации, во-вторых, Сенцов все-таки находится в таких местах, где это может ему навредить, и у нас нет информации о судьбе Черныша, то есть боимся тоже навредить им, но на самом деле они, да, действительно общались, и Сенцов после пропажи Черныша его разыскивал достаточно активно, и, я думаю, что, может, это как-то и связано, то, что потом случилось с Сенцовым и то, что с Василием.
Вам удалось инсценировать, да, и вот узнать, когда именно был исчез, собственно говоря, Василий Черныш?
Скорее всего, это случилось после обеда 15 марта, потому что еще до обеда он выходил на связь с близкими. Вот мы публикуем смс-ку, которую он писал своей подруге Виоле. Эта смс-ка пришла к ней, она в России находилась в 12:38 по московскому времени. То есть после этого, вот у нас нет информации, что он с кем-то общался, но у нас также нет достоверной информации, вот точной, что его похитили именно из его арендованной квартиры, потому что нам рассказывали, что он жил последнее время не у себя, а у своей знакомой, он опасался действительно, он это многим говорил, он видел за собой слежку, он пытался не ходить одними и теми же маршрутами и практически не появлялся дома. То есть есть такая информация, но нам очень, очень трудно найти первоисточник, откуда эта информация появляется. То есть все-таки много времени прошло, люди пересказывали друг другу, эта информация там трансформировалась, обрастала какими-то слухами и так далее. То есть есть информация о том, что как бы находили его тело, но подтвердить нам ее не удалось. То есть мы не знаем на 100%.
А я напомню, что на волнах радио «Крым Реали» мы общаемся с координатором медийной инициативы «За права человека», правозащитницей, журналисткой Ольгой Решетьевой.
В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать в том числе о пропавших без вести, да, активистах, одним из которых является 39-летний Василий Черныш. И вот о его исчезновении общаемся с координатором медийной инициативы «За права человека», правозащитницей, журналисткой Ольгой Решетиловой. Какие, Оль, основные версии у вас вот его исчезновения? Вот мы одну уже затронули. Да,
основная это, конечно, ну так выходит, да, что, скорее всего, к этому причастны, могут быть причастны его бывшие коллеги. Также вот эту версию также высказывали автомайдановцы. Он все-таки работник спецслужб, и он мог залечь на дно, продолжить, он мог быть внедрен. То есть вот это единственная такая маленькая надежда на то, что просто он мог изменить имя или еще как-то.
То есть является сотрудником спецслужб российских?
До сих пор. Ну, нет. Я думаю, вот ни у кого не было сомнений однозначно, что он, у него проукраинская позиция. То есть он мог выехать из Крыма и продолжить где-то работу, но это, конечно, очень малая вероятность, потому что мы общались и с руководством СБУ, которое тоже в недоумении, куда он фактически, ну, куда он мог деться. Тут скорее разнятся версии, какой был мотив, да, то есть его похищение. Или это действительно вот месть бывших коллег, или это зачистка в принципе всех проукраинских активистов. Мы там приводим примеры, что случилось с людьми, с которыми также общался Василий. Их тоже там одного, Евгения Мельничука, держали в плену, его выкупили влиятельные родственники. Второй, Дмитрий, который приехал из Винницы, активист Майдана, был очень сильно избит. Его фактически спас местный милиционер, который его отвез в больницу и просто ему сказал: ты тут не выживешь, убегай. Ему пришлось прыгать со второго этажа. Вот. И он правдами, неправдами потом уже добирался на материк. То есть это возможно, просто Василий, который общался с проукраинскими активистами, попал под кампанию зачистки перед референдумом, он как раз пропал 15 числа, референдум был 16-го, или это месть коллег. Вот мы рассматриваем эти две версии, ну и третья вот эта вот такая обнадеживающая, что он мог действительно, как представитель спецслужб, он мог действительно каким-то образом выбраться.
Мы знаем, да, что был список людей, попавших в плен, которых обменяли после. Почему туда, как вы полагаете, не попал Василий?
Мы задавали этот вопрос многим, в том числе автомайдановцам, вот Алексею Гриценко, Сергею Супруну, Наталье Лукьяненко, которые были похищены также в Симферополе, но их 20 числа обменяли.
Больше 6 дней они были.
Да, вместе там 7 человек, по-моему, тогда 20 числа обменяли. У нас, кстати, в рамках этого расследования есть большое интервью с Андреем Сенченко, который фактически занимался процессом обмена. Как нам объяснили автомайдановцы, поскольку Василий был не публичным человеком, он был никем для властей. И поскольку некому было заявить о его пропаже, потому что во время того, как он пропал, автомайдановцы уже находились в плену, те, которые были в Крыму, а те, которые были вне материка, ой, вне полуострова на материке, они не знали, что с Василием. То есть никого, даже Василий был настолько закрытым человеком, что никого даже не удивило, что он там несколько дней не выходит на связь.
И вот это обнаружили это не сразу, да?
Да, сыгралось это с ним злую шутку. Вот только где-то в апреле, когда уже Гриценко и Лукьяненко были освобождены, когда они уже немного отошли от плена, они начали бить тревогу и говорить, что вот Василий ни по телефонам, ни в соцсетях не выходит на связь уже несколько недель. Тогда Алексей Гриценко написал всем друзьям Василия в Фейсбуке, никто ничего о нем не знал. И вот, может, к сожалению, это такая грустная версия, но мне кажется, если бы сразу заметили его пропажу, то были бы шансы его
обвинять. Если был бы общественный резонанс, если бы родственники его активно искали.
К сожалению, у него были очень сложные отношения с семьей, и у него близких родственников у него нет на территории Украины. Мама уже много лет живет за границей, выехала его родная сестра младшая, и им интересуется фактически сейчас только двоюродная сестра, которая тоже очень, очень это страшно. Она оббивала в Тернополе, она живет, она оббивала пороги там, полиции, СБУ, но нигде ей не смогли помочь и даже не принимали ее заявление о пропаже. А уголовное производство, кстати, Крым Реалии выяснили, уголовное производство было открыто Голосеевской полицией, угу. Да, после того, как партия «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко прислала телеграмму о его пропаже. Нам так и не удалось выяснить, кто же обратился к партии, но, скорее всего, кто-то обратился, поскольку тогда Анатолий Гриценко активно выступал за обмен пленных и освобождение в Крыму. Да, его сын попал в плен, да. Ну, вот, я думаю, это как-то с этим связано, но то, как поступила Голосеевская полиция, это просто тоже, ну, для нас было шоком, поскольку они даже не удосужились уточнить, где и когда пропал Василий, и вот очень долго в этом уголовном производстве значилось, что Василий пропал 14, а не 15 марта в зоне АТО в Донецкой области. Хотя тогда АТО еще даже не началась. Она началась, напомню, 12 апреля 2014 года. Вот. И он пропал в Крыму. То есть вот 3 года фактически это уголовное производство валялось. Там,
не говоря уже ни о каких действиях.
Да, то есть до сих пор не проведены трафики, не изучены мобильных телефонов Василия, не опрошены свидетели. Ну, то есть, вот только когда мы уже начали этим заниматься, мы обратились в прокуратуру Крыма, и они забрали это уголовное производство себе, и сейчас, насколько мы встречались со следователем полиции Крыма, и вот сейчас, насколько знаю, как раз запрошены трафики мобильных телефонов, и вот мы надеемся, что как-то это начнет продвигаться.
Ну, еще мы не можем, да, не вспомнить о ситуации. Вы наверняка рассматривали пропавших и найденных погибшими в это время в Крыму.
Да, мы изучали вот по криминальным сводкам крымских СМИ, были ли найдены какие-то тела вблизи Севастополя. Мы нашли 2 сообщения, и одно из них как раз, вот, как нам кажется, к сожалению, да, нам кажется, оно может соответствовать тому, что это тело Василия, потому что это сообщение о том, что тело найдено в Балаклавском районе 13 мая, и в сообщении значится, что это тело 2-месячной давности. То есть оно по времени плюс-минус совпадает с моментом пропажи Василия. Там описана одежда, в которой находится этот человек, в которой был, и, ну, никто из знакомых не опознал предметы одежды. Мы написали запрос, сначала мы ошиблись, мы написали запрос в МВД Российской Федерации, они перенаправили за последственностью в Следственный комитет. Пока у нас нет ответа, было ли идентифицировано это тело, но тогда, по состоянию на май 14-го, Следственный комитет просил у граждан помощи в опознании тела. То есть мы до сих пор не знаем, опознано ли оно.
И вы ожидаете ответа в ближайшее время. Да, его могли опознать, ну, вот, теоретически, сотрудники бывшие?
Как нам сказали коллеги, с которыми мы здесь общались на материке, скорее всего, так и было. Если это тело было найдено, и коллеги его опознали, что это он, оно просто было захоронено, и все. То есть с родственниками связи не было, соответственно... Ну, то есть, не, соответственно, его... Хотя изначально, когда мы только начинали расследование, у нас была информация о том, что тело Василия было найдено в 2015 году и передано на материк. Мы не понимали, кому же могли передать это тело, потому что друзья об этом были не в курсе, родственников на территории Украины нет. Соответственно, мы через Министерство юстиции пробовали узнать с 14 по 16, даже по 17 2015 год свидетельство о смерти на имя Черныша Василия Владимировича в Украине не выдавалось. А, соответственно, без свидетельства о смерти тело не может быть захоронено. То есть, скорее всего, эта информация не соответствует действительности.
И он на сей день находится, по сей день в розыске.
По сей день он в розыске, по сей день и мы, и друзья, и родственники надеемся, что он жив, и нам удастся его найти. Но если, может, нас слышат в Крыму, если есть какая-то информация о Василии, мы будем благодарны. Есть страничка в Фейсбуке «Медийная инициатива за права человека» или «Крым Реалии». Я думаю, мы общаемся плотно. Я думаю, что эта информация не пропадет. Поэтому, если у вас есть какая-то информация, мы будем вам благодарны за помощь.
Ну и минутка буквально у нас остается. Вы большой цикл расследований сделали. Мы уже говорили о Тимуре Шаймарданове, да, и о Сиране Зинединове. Вот сегодня говорили о Василии Черныше. О ком будете делать расследование?
Следующее расследование, оно будет опубликовано на следующей неделе. Это по пропавшим активистам Майдана Ивану Бондарцу и Валерию Ващуку, которые пропали 7 марта в Симферополе. Они ехали поддержать проукраинских активистов и вышли из поезда в Симферополе, и где-то недалеко от вокзала они пропали. Тоже очень мало информации о них. Ну, тоже мы делали большое расследование, ездили в Ровно, общались с родственниками, но, к сожалению, нам так и не удалось узнать, что с ними произошло, хотя очень достаточно много информации мы собрали. Читайте, и может вас это подтолкнет каким-то размышлением, может, мы совместно сможем их найти.
Все 18 человек планируете?
Нет, на сегодня мы вот этот цикл закончили из 3 кейсов. Мы выбрали такие достаточно разные случаи, чтобы показать, что Крым не был сдан без боя, и очень разные люди с разным бэкграундом боролись за украинский Крым. Поэтому вот я думаю, это достаточно показательно, и мы надеемся, что этот цикл все-таки подтолкнет следственные органы к тому, чтобы расследовать исчезновение.
Спасибо вам большое. Напомню, что общались с координатором медийной инициативы за права человека, правозащитницей, журналисткой Ольгой Решетиловой. Я напомню, что это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам каждый день по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите.